Валерия Савельева. Этот дождь решает все. Ты открываешь книгу в надежде найти в ней друга, в надежде увидеть себя, в надежде понять, твою боль кажется невыносимую, понимает кто-то еще. Здесь есть и настоящая любовь, здесь есть настоящие друзья, и все твои ошибки, ты знаешь это точно, будут прощены. Ведь все мы люди, все мы их совершаем, и все мы хотим, чтобы нас простили. Знаешь, такое бывает не только в книгах. Посмотри вокруг. Разве все эти истории не из настоящей жизни? Возле тебя есть хорошие люди. Нужно только присмотреться. Даже если так кажется, знай, ты не одинок. Редактор. Глава первая. Знаешь, а я с детства любила эту книгу. Голос звучал мечтательно, а на губах играла улыбка. Она никому об этом не рассказывала. Но середина ночи, тихий стук дождя по стеклу и смех подруги, раздающийся в наушниках, почему-то располагали к откровенности. Порой так хочется, как и Асоль, найти принца, который ради тебя приплывет на корабле с алыми парусами, своего Грея.
И так же, как она согласится уплыть с ним далеко-далеко, ты ведь понимаешь, что это не самая добрая, легкая и наивная сказка.
И что? Почему бы и нет? Она обняла колени руками. Каждый имеет право на сказку. Уже в середине осени на Черноморском побережье наступает затишье. По окончании бархатного сезона некоторые города становятся призраками. Безлюдные улицы, закрытые, иногда даже по старинке заколоченные двери пустых магазинов и кафе, пронизывающий бриз. Есть в этом что-то зловещее, но в то же время непреодолимо привлекательное. Словно одинокий вымерший город – твой собственный мир, где нечего бояться и не о чем переживать. Ни несправедливости, ни косых взглядов, ни предательств. Можно раскинуть руки в спокойствии тяжелого плотного воздуха и просто расслабиться. Здесь ты сама себе хозяйка.
«Эй!»
– крикнула я, и голос разнесся по улице, возвращаясь эхом.
«Эй! Эй!»
Город всецело твой. Особенно здесь, на самой окраине, откуда местные, когда курортный сезон подходит к концу, стремятся поскорее перебраться в центр поближе к рабочим местам. Вместе с осенью к людям приходит лень, обволакивает нас теплым пледом, ласково гладит по голове и шепчет на ухо. «Нет, остановись, замри в мгновение, застынь, словно насекомое в янтаре». И мы соглашаемся, сдаемся, лежим в постели еще минуточку и отказываемся от завтрака ради лишних мгновений сна. Однако я в этом году впервые не чувствую на своих плечах цепкие лапки лени так остро, как раньше. Меня покорило море, маленький городок на побережье и его осенняя спячка. Зато летом... Вот когда была смерть. Мне, сибирячке, едва хватило сил его пережить. К такой удушающей, давящей и потихоньку убивающей жаре я никогда не смогу привыкнуть. Пока солнце нещадно палило, я не высовывала носа из комнаты, отсиживаясь под кондиционером, а любимая бабуля скакала вокруг, словно кузнечик, принося то мороженое, то прохладный компот, напиток, чай, нужное подчеркнуть. Страшные дни. Не то что дома. Мы с родителями ни за что не переехали бы из родной, суровой, холодной, но любимой Сибири, если бы не обстоятельства. Отец до недавних пор носил гордое звание бизнесмен. У него была достаточно крупная фирма, занимающаяся шахтовым оборудованием. Но с заместителем и компаньоном нашему выдающемуся папе-директору не повезло. Сам сглупил, конечно. Пока мы всей семьей зимой летали в Тай, этот гад ползучий, а по совместительству лучший друг отца Виталя, затянул фирму в серьезные неприятности. Он неплохо скрывал, что подсел на азартные игры. Но и на старуху бывает пророк. В наше отсутствие Виталя проигрался и растранжирил почти все деньги фирмы, а свою долю вообще заложил какому-то мужику. Думаю, дальнейшее развитие событий вполне ожидаемо. Пока мерзкий соучредитель где-то отсиживался, исчезнув со всех радаров, мы не только обанкротились, но и влезли в долги. Папа не оставлял попыток отыскать Виталия, чтобы повесить все на него, но получалось плохо. Тогда-то на помощь и пришел дед. Любимому сыну он вправил мозг и заставил выручить за остатки компании хоть какие-то копейки, заложить квартиру, чтобы покрыть часть долга, а потом... Потом недоученный программист в моем лице, оставшийся без средств к существованию, с трудом выбил академический год в институте и с семьей перебрался сюда, на Черноморское побережье. В душе все еще жива надежда как-нибудь наскрести денег на съемную комнатушку и обучение в родном сибирском городке. Конечно, можно было бы заведомо попытаться устроиться на работу и не уезжать. Студентов нашего института охотно брали в достаточно престижные компании, но пришлось отмести такой план как невыполнимый. На частичной занятости нужной суммы я бы все равно не заработала, а на полный рабочий день устроиться было нельзя. Спасибо вузу. В нем заочки по нашей специальности не существовало. «Ничего, что-нибудь придумаю. Возможно, за год смогу накопить хоть немного. Еще в конце лета дед щедро подкинул мне работу в своей фирме. У него не самая большая, зато успешная студия по разработке компьютерных игр. Художники всегда нужны. Оплата зависит от работоспособности, так что если не буду отвлекаться...» Я толкнула дверь небольшого кафе, и в нос сразу ударили приятные запахи кофе и свежей выпечки, уносящие из головы все плохие мысли. О проблемах я вспомню потом, когда вновь выйду на улицу. А пока можно расслабиться, насладиться теплом, спокойствием и восхитительными ароматами. «Мариночка!» — крикнула я, когда колокольчик над дверью затих. «Это Ангелина! Я за заказом! Забрать можно?» Сначала послышался грохот посуды с кухни, а потом в дверях появилась и сама радушная хозяйка с большой тарелкой печенья в руках. Марина Васильева, владелица самого прекрасного кафе-пекарни в городе, которая не делала перерыв даже на зиму, радуя местных вкуснейшими сладостями. По совместительству считалась лучшей подругой моей бабушки, хоть и была младше лет на 15. Пышная, черноглазая брюнетка с армянскими корнями посвятила кулинарии всю свою жизнь и стала погибелью для моей фигуры. «Привет, зайка!» Улыбнулась она, опуская тарелку на витрину и расцеловывая меня в обе щеки. «Булочки для Степы готовы. Сейчас принесу. Что-нибудь для тебя?» Я усмехнулась, прикидывая, сколько еще мое бренное тельце выживет в нормальной форме без спорта и с таким количеством сладкого. Но все же ответила. «Как обычно, Марин. Латте без сахара и вишневую слойку. Найдутся?» «Пару минут, ангелок». Довольно кивнув, я приземлилась на ближайший барный стул и принялась постукивать пальцами по стойке. Несмотря на совершенно не ангельский характер, ангелком меня зовет почти вся семья. Лишь папа, выбравший когда-то для дочери имя Ангелина, продолжает величать меня так. Наверное, из вредности, потому что знает, насколько я не люблю свое имя. Геля. В младших классах одноклассники вечно обзывали меня девочкой Гелием и пародировали тоненькими голосами мультяшных бурундуков. Но время шло, вкусы менялись, и вместо девочки Гелия я стала Энджел, ангелком с дьявольской сущностью. В сумочке запищал мобильник, и я торопливо достала его, проверяя сообщение. «Саймон. Энджи, как ты там? Пятый день молчишь». Не открывая уведомления, я раза три внимательно пробежалась глазами по вопросу, в конце концов остановив взгляд на фотографии, большую часть которой занимал ярко-красный зонт. Саймон говорит ответить, но Энджи плохо играет в эту игру, а потому молчит. «Сейчас заберу заказ, дойду до набережной и там разберусь со всеми сообщениями». Я приняла из рук Марины два бумажных пакета и картонный стаканчик с кофе, получила на прощание крепкие объятия хозяйки и вышла из кафе. Прохладный ветер мгновенно подхватил волосы, проник под расстегнутую куртку. Я вдохнула полной грудью, в очередной раз наслаждаясь свежестью, свободой и тишиной города, и направилась в сторону набережной. Главное не забыть по пути закинуть домой пакет булочек для деда, а потом уже можно будет смаковать горячие латте и портить фигуру. Вскоре с чувством выполненного долга я упала на лавочку, поворачиваясь лицом к морю и наблюдая за ровным биением волн. С кофе и Марининой выпечкой я привыкла приходить именно сюда, особенно если ВКонтакте висела парочка неотвеченных сообщений от Саймона или от Катюши. Это вызывало приятную ностальгию, словно вернулся в один из тех первых летних ливней, в которые я поняла, что все не так уж плохо. В тот день я не плакала. Рыдала, сидела под зонтом на лавке на самом краю набережной, смотрела на неистово бьющиеся почти у самых ног волны, давилась кофе и рыдала. Ванильная, киношная и чертовски глупая сцена. Но это была первая наша неделя после переезда. Я умирала от адской жарищи и убивалась из-за мыслей об институте. Дед еще даже не помышлял позвать меня в свою фирму, и казалось, что жизнь просто кончена. Оборвалась где-то на отметке между позавчера и сейчас. Пограничное состояние длиною в вечность, которое должно было закончиться всего через год, оставались только пятый курс и диплом специалиста, а перешло в новую усовершенствованную стадию. Я не представляла, что делать дальше. Мама с папой постоянно мотались по бесконечным горным серпантинам с легкой подачей и помощью деда, планируя открыть ателье в Сочи и всю неделю, кроме выходных, жить там. Бабушка готовила небольшую гостиницу к новому сезону, дед руководил созданием десятка новых проектов, а я повисла в пустоте, без образования, без планов на будущее.
«Это же надо с такой скоростью хомячить!»
Раздался за спиной мужской голос. От неожиданности я выронила из рук пакет с вишневыми слойками прямо на асфальт. Капли теплого ливня, от которых частично спасал лишь потрепанный бабушкин зонт, мгновенно вцепились в выпечку, словно только этого и ждали. Две слойки за считанные секунды разбухли, превращаясь в неаппетитную кашу. Еще одна уже угнездилась в желудке. Быстро. Неведомый комментатор не соврал, но... Еще две. Вместо того, чтобы накричать на виновника случившегося или хотя бы огрызнуться в ответ, я разревелась пуще прежнего, размазывая по щекам слезы вперемешку с дождем и задыхаясь при каждой попытке что-либо сказать.
«Я... не хомячу!»
Выдавить это получилось с трудом.
«Я ем!»
Незнакомец за спиной хмыкнул, чиркнула зажигалка и сквозь пелену дождя потянула сигаретным дымом. Вновь шмыгнув носом, я закашлялась и, наконец, повернула голову. Недалеко от лавки на каменном парапете сидел парень или молодой мужчина, если судить по одежде. В пальцах тлела сигарета, а лицо почти полностью скрывал огромный ярко-красный зонт. Только подбородок виднелся и приподнятый в ухмылке левый уголок губ.
«Можно не курить поблизости? Неужели места мало?»
— возмутилась я. Сигаретный дым настолько выбил из колеи, что я даже плакать перестала. Сидела, хлопая глазами и глядя на парня. В серости окружающего мира алое пятно зонта казалось ядовитым, кровавым.
«А что не так?»
Уголок губ приподнялся еще выше.
«Это некрасиво и для здоровья не полезно», — выдала я.
Подобное я каждый раз повторяю папе, пытаясь отучить его от сигарет. У мамы аллергия на табачный дым, поэтому я с детства привыкла ругаться с курильщиками. Иногда даже забываю, что сама не аллергик.
Так уж некрасиво.
На все 100. Сигарета скрылась под зонтом, и в воздух вырвалась очередная струйка дыма. Но на этом все. Тлеющий кончик опустился на влажный камень парапета, а потом потушенный окурок полетел в ближайшую урну.
«Так лучше?»
Казалось, парень улыбается. Я кивнула, сама нехотя улыбаясь, и сделала глоток остывающего латте. Слезы почти закончились, зато резко заболели глаза. Убитые дождем слойки стало жаль в несколько раз сильнее.
«И почему такая красивая девушка плачет в одиночестве?»
Парень явно не собирался молчать.
«А что, плакать нужно в компании?»
Фыркнула я, но тут же пожала плечами, добавляя. «Это не самая интересная история».
«Трагичная любовь?»
«О, нет, любовь относится к интересным историям». Я усмехнулась. «Просто я потерялась». Сбоку послышался плеск. Я скосила глаза. Оказалось, молодой человек удобнее устроился на парапете, в итоге окончательно закрываясь зонтом.
«В городе?»
Словно ему на самом деле было интересно. «В жизни». Я покачала головой. «А теперь еще и слойки потеряла».
Проворчала, указывая на кашеобразное нечто в луже, и сделала очередной глоток кофе. Зонт едва не вылетел из рук, но напрочь промокший мне это было и не страшно.
Но в жизни, как и в городе, легко можно найтись. Нужно просто выбрать правильный маяк или проводника.
«Маяк?» — спросила я спустя несколько секунд раздумий.
«Именно. Маяк, проводника, место события или человека, которые удерживают тебя, ведут вперед, которые дают свет».
С этими словами парень поднялся, порылся в рюкзаке и пошел прочь. Когда он проходил мимо моей лавки, я ощутила какое-то движение, быстрое, почти молниеносное. Когда я очнулась, парень уже заворачивал за угол, а рядом с кофейным стаканчиком лежал пакетик с точно такой же слойкой, какую недавно ела я. И слойка была еще теплой. После того случая я искренне задумалась о маяках-проводниках, которые удерживают меня в этом городе. Их оказалось три. Дед, бабушка и Катюша. Семья и подруга, которым важно, что я здесь. Моя команда. А еще через пару недель ВКонтакте ко мне добавился некий Саймон Кроу, которого Катя сразу окрестила парнем с зонтиком. На фотографии профиля были огромный красный зонт и улыбающиеся губы, на остальных молодой человек с пристальным взглядом карих глаз. Я не узнала его имени, ни разу не заговаривала о той встрече под дождем, но общаться стала, потому что если он тот человек, то спасибо ему за совет».
Глава вторая.
«Девочки, девочки, к нам Стасик идет!»
«Что? Лапочка Соломенцев? Срочно прибираемся!»
Сидела я следующим утром на работе, никого не трогала. Перерисовывала уже третий по счету набросок главной героини игры, скромной брюнетки лет 20, а тут это. Плановое сумасшествие в честь редкостного идиота. Впрочем, идиота этого обожают все дамы отдела, и думается мне не только нашего, от мала до велика. Включая Зинаиду Ивановну, которой этот самый Лапочка Соломенцев в сыновья годится, если не во внуки. Теперь девочки носились между столами, стремясь перед приходом обожаемого Лапочки привести все хотя бы в относительный порядок. С тем бардаком, что обычно у нас царит, миссия была практически невыполнима. Здесь и спецагенты не помогут. Я даже не уверена, что творческий бардак на столах художников сможет разобрать профессиональная клининговая служба. Наброски поверх планшета, бумаги поверх папок, и все это приправлено парой кружек с недопитым чаем. Так и живем. Я не обращала внимания на метания коллег, но всецело сосредоточилась на пиликнувшем телефоне, открывая WhatsApp. Ответить подруге было гораздо важнее, чем попытаться убрать неубираемое ради какого-то там Соломенцева. За художниками дед не следит, пока они не проваливают сроки. «Желаете весь рабочий день маяться фигней? Прошу. Только к утру, пожалуйста, отчитайтесь о выполнении дневного лимита. И плевать, если придется для этого пахать всю ночь».
«Энджи, ну чего уселась? Разве не слышала? Мальчики идут, помоги хоть немного!»
Рыкнул кто-то за спиной. Я и ухом не повела. Коллега, повторив вопрос еще несколько раз, дождалась от меня лишь хмурого взгляда и, наконец-то, отстала, оставив наедине с мобильным и подругой. «Так, что там Катюша писала?» «Катрин, солнце, как сегодня настрой? Не желаешь прогуляться после работы?» Я честно задумалась, прикидывая, успею ли доделать необходимые наброски до утра. Вечером, после моего вчерашнего налета ностальгии, дед попросил пока отложить предыдущий проект и взяться за новый. Сценарист-креатор, с которой я вкалывала над старым заданием, предложила интересную идею, и предстояло разработать для нее часть концепта. Ничего особенного, лишь игра на поиск предметов, но в них от художников зависит многое. Девил. «Очень желаю, милая, но дед подсунул новый проект. Если согласишься разглядывать наброски и выбирать лучший вариант, то я с радостью тебя загружу этим вечерком. Кто здесь ангелок с демонической сущностью?» «Именно. В сети я злой и пугающий дьявол. Это дело привычки. Старый сетевой ник вначале прошелся по любимым форумам, а теперь перекочевал и в WhatsApp. Катрин». «Новые наброски? Я всегда с радостью. К тому же помнишь, что бы ни случилось, раз теперь мы рядом, чаще будем встречаться». Я просияла. Катюша цитировала мои собственные слова. «Мы так долго жили в разных уголках России, разделенные всего пятичасовым, но чертовски дорогим перелетом, что теперь решили наверстать упущенное. Пока что словам успешно удавалось следовать».
Только я собиралась ответить, как по офису разнесся дружный гул, а потом все мигом затихли. Ну вот, Стасик явился. Я раздраженно скрипнула зубами и, игнорируя болтовню и предложение попить чайку, набрала подруге подобие ответа. «Дэвил», улыбающийся смайлик. «Катрин». «Ясно. Во сколько?» Именно в этот момент я заметила знакомую тень, упавшую на рабочий стол, и торопливо капитулировала, чтобы незваный гость не успел подсмотреть сообщение. «Дэвил, можно в 8, а пока убегаю, тут местный монстр пришел». Ответа я уже не видела, хотя телефон призывно пиликнул, прося обратить на него внимание. Вместо этого я покосилась на стоящего над душой парня. Он окинул меня многозначительным взглядом и поинтересовался.
«Здравствуй. Не у тебя ли опять проблемы?»
«Хм, на удивление адекватен на этот раз. Кажется, кое-кто позабыл. Если бы что-то случилось с моим компьютером, тебя бы не позвали. Со всеми проблемами могу разобраться сама», — ответила я, выдавив подобие улыбки.